На Эхе читают книжечки.
Хотел бы я начать все-таки с тех книг, которые выходят на российском рынке, которые также заслуживают внимания. И первая книжка — это «Кафедра и трон». Перевод писем, книга Андрея Андреева. То есть она, собственно, состоит из двух частей. С одной стороны, это исследование Андрея Андреева, посвященное переписке императора Александра I с физиком, проректором, ведущим кафедры физики Дербского университета, то есть Тартусского университета, если говорить в более понятных современных терминах, Георга Парота. Это, собственно, сначала это биографическое подробное исследование, кто, собственно, такой Георг Парот, как складывалась его карьера, каким образом он повстречался с Александром I, каков был характер отношений между ними и прочее, прочее, прочее. А вторая часть этой книги — это, собственно, письма в переводе Веры Мильчиной. Это около 200 писем. Переписка с Паротом уступает по своему объему лишь переписке Александра I с Лагарпом, которого он считал своим учителем. И это действительно совершенно особенное отношение и особенный тон и характер этой переписки, который, помимо всего прочего, заставляет нас проникнуться этой эпохой, исполненной, в общем, такими влияниями, с одной стороны, эпохи Просвещения, с другой стороны, сентиментализма и романтизма. Парот повстречался с Александром I в 1802 году, собственно, тогда, когда Александр I взошел на престол. Их переписка активная, более-менее активная переписка, потому что это, как правило, объемные послания Парота, которые касались самых разных проблем. Помимо того, что он, например, давал рекомендации, какого рода шерстяные фуфайки носить, опираясь на свои, кстати говоря, физические открытия. Разумеется, затрагивались проблемы и конституции освобождения крестьян, положение крестьян в Исландии, Курляндии или Фляндии, да, то есть Эстонии, Латвии и Литве, проблемы Дербского университета, независимость профессоров и так далее, и так далее. Проблемы, которые были связаны с дарованием Конституции, вообще освобождением крестьян и прочее, и прочее. То есть это целый круг вопросов. Помимо того, что это как бы общались Парот и Александр I общались в письмах, Парот несколько раз приезжал в Петербург. 8 раз он приезжал в Петербург и встречался с Александром I. Эти встречи также описаны в воспоминаниях Парота, и по тону переписки видно, какие отношения были. Собственно, переписка длилась до 12 года, а затем Александр I перестал отвечать на письма Парота, но Парот продолжал обращаться к нему с посланиями. И, конечно же, это книжка, которая очень подробно откомментирована. Само исследование Андрея Андреева и сами письма занимают лишь часть, и, кстати говоря, не большую часть объема. Основа — это комментарии, очень подробные, которые позволяют совершенно иными словами, иными глазами посмотреть на эту эпоху, на взаимоотношения России, российской государственной власти, самого императора, с Западом вообще, знакомство с Западом, западными идеями. И вот это все, конечно, чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, даже если рассматривать эволюцию российской государственной мысли, да, те возможные альтернативные варианты развития, которые были, какие влияния учитывались, в частности, самими правителями, что из этого получилось, а что не получилось. Но не говорю уже о личных отношениях, и личность самого Александра I в этой переписке с Паротом, конечно, также воспринимается уже несколько иначе и несколько по-другому. И так напомню, это новое литературное обозрение «Кафедра и трон», переписка императора Александра I с Георгом Паротом, Андрей Андреев и перевод Веры Мильчиной. Еще об одной книжке я хотел сказать, хотя эта книга, в общем, на самом деле многим достаточно хорошо известна, но вот ее актуализация, она вышла сейчас в издательстве «Центр полиграфа», это Эмма Гольштейн. Книжка называется «Анархизм». В предисловии в этой книжке Ипполита Гавела, знаменитого чешского анархиста, между прочим, друга Юджина О'Нила. Относительно недавно стали публиковаться его сочинения. В 2018 году вышли его сочинения. Но сама Эмма Гольштейн, она, конечно, заслуживает просто отдельного внимания. потому как, ну, совершенно удивительная биография, да, скитание, Германия, Петербург, знакомство с российскими анархистами, и понятно, что многие из них стали кумирами для Эммы, это и... Я сказал Гальштейн, прошу прощения, Эмма Гольдман, конечно. Это и Бакунин, и Кропоткин, и многие другие известные фигуры анархизма. Но я обращаю внимание на некоторые программные статьи, которые совершенно иначе читаются сегодня. Во-первых, это одна из важных статей, что такое анархизм. И вторая не менее важная статья – «Меньшинство против большинства». Почему я об этом говорю? Потому что многие проблемы просвещения, знания, само предисловие Эммы Гольдман, почему она, собственно, пишет эту книгу? Она была очень известным оратором, выступала потом, ну, и складывалась ее судьба довольно сложно. Да? И, кстати говоря, Ипполит Гавел довольно подробный очерк биографический дает, да? Как, собственно, складывалась судьба Эммы Гольдман в Германии, в России, затем в США, ну и затем участие в самом разном движении. Да? Вот это размышление о том, что такое просвещение, что, собственно, такое свобода человека, каким образом вообще человек может повлиять на внешние обстоятельства, на социальную обстановку, и может ли вообще, что, собственно, такое действие, да, которое, ну, должно изменить мир для того, чтобы человек был по-настоящему свободны. Вот это все необыкновенно любопытно читать сегодня. С одной стороны, конечно же, вот этот дух и лексика пламенных революционеров, они смотрятся сегодня, ну, совершенно отдельно, а с другой стороны, конечно, они позволяют и наше время, да, освещают и наше время совершенно иначе. Скажу о тех книжках, которые хотел сказать, которые вышли на Западе и которые еще не переведены на русский язык, а некоторые из них неизвестно, когда будут переведены. Ну, во-первых, это книга, которая действительно стала настоящим событием. Это книга Джулиана де Эмполи, которая называется «Кремлевский волшебник» или «Кремлевский маг». Она вышла в апреле прошлого года. Она получила в конце года премию Французской академии и входила в список Гонкурской премии. Вышла она в издательстве «Галимар». И к началу этого года была, разумеется, уже переведена и на немецкий, и на английский языки. Джулиан де Эмполи сам по себе довольно любопытный человек, который, кстати говоря, ну, он такого франко-швейцарско-итальянского происхождения, который, кстати говоря, играл довольно существенную роль в итальянской жизни и принимал участие в политической итальянской жизни. У него есть книга, которая посвящена вот этому информационному хаосу, фейкам и постправде. А эта книжка – его первый роман. Фредерик Бигбедер, хорошо известный российскому читателю, сказал, что это самый фантастический дебют писателя со времени появления благоволительниц Джонатана Литтелла, ну, если говорить по-французски. Главный герой этой книги – Вадим Баранов, режиссер реалити-шоу. С одной стороны, вот он известная медиафигура, а с другой стороны, он такой серый кардинал, который принимает участие в политической жизни и, собственно говоря, ведет эту жизнь, управляет ею и при этом оказывается таким главным советником и серым кардиналом царя, под этой фигурой, понятно, легко угадывается президент. Любопытно, что в русских средствах, российских средствах массовой информации появлялись рецензии на эту книгу, но с отсылкой к одной из статей в «Нью-Йорк Таймс», где, говорилось, критик в «Нью-Йорк Таймс» был недоволен, что, собственно, царь, сам президент, то есть Владимир Путин, изображается уж слишком привлекательно. На этом, собственно, все рецензии заканчивались. Но сама книга заслуживает внимания, потому что, с одной стороны, это взгляд со стороны. Книжка все-таки писалась, понятно, в 2021 году. Она вышла в апреле 2022 года. Но в общем, это размышление, это рефлексия, навеянная все-таки предвоенным временем. Написана она достаточно живо, это такой приключенческий роман. И она любопытна именно этим взглядом на механизмы политического влияния, какого рода вот так скажем, такое идейное режиссерство оказывает влияние на власть и оказывает ли, и что, собственно, это такое, вот эта новая парадигма власти. Каким образом это откровенное манипуляторство и воздействие на толпу интеллектуальной элиты или политической элиты, чему оно, собственно, способствует и каковы эти механизмы. Читается, это довольно небольшой роман, читается он с моей точки зрения, с большим воодушевлением, чрезвычайно любопытен. И, кстати говоря, любопытен и с художественной точки зрения. Повторю, книжка переведена уже на многие языки, но, может быть, когда-нибудь появится и российский перевод. Во всяком случае, это одно из главных событий вот западного мира последнего времени.
На Эхе читают книжечки.